Во всем, как известно, виноваты мужчины, в том числе и в том, что их настоящих практически не осталось. Миллионы женщин во всем мире подпишутся под этими словами. Что же за этим скрывается? Личная обида или какая-то объективная тенденция? Попробуем сегодня в этом разобраться и мы в нашей студии программы «До самой сути». Отец Дмитрий, вы нам дали замечательный повод для сегодняшнего разговора. Совсем недавно вы вынесли фактически приговор нашим российским мужчинам, заявив, что эти самые мужчины – это просто наша национальная трагедия. Ваши слова кого-то, наверное, задели, но очень много женщин, насколько я знаю, сказали, наконец-то батюшка расставил все по своим местам. Что ж, так все плохо у нас?
Нет, у нас все хорошо.
Как же так? У нас трагедия национальная. Вот.
Ну, мы живем внутри национальной трагедии.
А, то есть это уже все, никуда с подводной лодки нам не...
Ну, во всяком случае, историю повернуть вспять очень трудно. Угу. Но ситуация зашла в такой угол, к которому мы шли 100 лет. Выбираться, если мы определенно выберем, ну, начальство, я имею в виду, конкретную политику, то 100 лет придется работать над тем, чтобы мы вернули себе ту мужскую мощь, которая она и была. Потому что сейчас очень много дипломатических всяких усилий приходится, так сказать, предпринимать. А вот, допустим, при Александре III не то, что пушка, там пистолетик не мог без воли русского императора выстрелить. Понимаете? Россия – это была Россия. У нас армия была несколько миллионов человек. А сейчас у нас милиция больше, чем армия по размеру. МВД плюс наша гвардия. Вот. Поэтому очень все трудно. И неоткуда брать честных, сильных, ответственных людей. Честных в смысле честь. Люди даже не знают, что такое благородство. То есть один остался фетиш – это деньги. Вот, и добыть их нормально, заработать, мало вообще кто может. Украсть несколько больше.
Прям все ниже и ниже, мне кажется, опускаемся вот в градусе пессимизма в нашей студии сегодняшней. Просто жить не хочется после этого.
Ну, я и молчал. Это вы говорите, скажите, чего, почему. Разве это не катастрофа? Если мы... Первые по алкоголизму, посидящих в тюрьмах после Америки, по количеству абортов и так. Ну, чего, куда?
Дорогие... Одиноких матерей.
Добавим в этот список скорбных.
Сейчас расскажем.
Дорогие...
Если слово дадут, я вам все расскажу.
Отец Дмитрий,
а если не дадут?
Дадут, конечно. Не все. Как же я могу вам слово не дать?
Просто не все расскажу.
Я, знаете, рвусь спросить присутствующих в студии дам. Мужчинам мы тоже дадим слово немножко попозже. Ну, вас со слова отца Дмитрия вгоняют вот в тоску, в печаль? Или вы с ними не согласны, и не так уж все и плохо? Ну, давайте вот начнем с вас.
Нет, ну, я отчасти я согласна. С другой стороны, ну, я одинокая мать, вот то, что я сказала, да? То есть я не нашла вот этого мужчины, или он меня не нашел. А я знаю примеры, но, с другой стороны, у меня такой круг, в общем, в основном воцерковленные люди. Я знаю примеры хороших семей, хороших мужчин, верных, ответственных людей. Другое дело, что это только вот в церковной ограде, вот я знаю, ага, такие семьи. А те, кто светские люди, это в основном, конечно, я знаю другие примеры. Это в основном люди, с которыми... мучаются их жены. И вообще, нет, ну, самое главное, это удар по семье произошел. Вот колоссальный удар по семье. Человек может существовать, нормальный мужчина может развиваться, только если есть семья. А вне семьи, вот этот вот как кот, да, который тут нарисован на картинке, гуляющий кот. И вот этих котов, их достаточно много. Я знаю вот эти примеры мужчин, которые специально не женятся, специально не создают семью, чтобы гулять. Потому что очень много женщин, которые хотят замуж, и на это можно паразитировать. Угу. И можно поджениваться постоянно. Но это уже женщины виноваты. 21 век, вроде как мы можем вступать в эти отношения без брака.
То есть я замолкаю,
да, я очень много сказала.
Нет, просто мне хочется сразу как-то вот вот вашу мысль обсудить все вместе. Мы приходим к картине, когда у нас все хорошие, достойные мужчины, они уже внутри церковной ограды разобраны, то есть женаты глубоко и прочно, а остались из-за церковной ограды, собственно, вот уже ну, такие сомнительные экземпляры, с которыми, в общем, лучше не связываться, потому что мало ли на что вообще еще нарвешься.
Но если жизнь не христоцентрична, если жизнь вокруг удовольствия строится, а сейчас именно идет такая тенденция, что главное в жизни удовольствие. Если она строится вокруг удовольствия, то это разрушает любого человека. И женщину это разрушает, и мужчину.
Светлана.
Ну вот совершенно согласна с предыдущими ораторами, потому что мне кажется, что да, это катастрофа. Я мама разнополых детей, мальчика и девочки. И вот вопрос воспитания мальчика, мне кажется, уже вот он как-то плавно туда переходит. С девочкой все понятно, ты опираешься на свои природные какие-то программы, они с тобой работают, а вот с мальчиком труднее. Я помимо того, что понимаю, что это мужчина вообще, это чей-то будущий муж и отец. И на самом деле это проблема. А эта проблема, она связана с социумом. Мы никуда от этого не уйдем. Мужчина вынужден зарабатывать. Женщина может в реализации быть своих чаяний, надежд внутри семьи. На мужчину ложится атомная нагрузка сегодня. Просто атомная, мне кажется. Потому что сохранить нравственное начало свое чистым и при этом быть активным в социуме удается немногим. Это какая-то гибкость ума определенная, не знаю, много составляющих, да, там начальный старт и так далее. Совпадение в семье, пониманий, я имею в виду супругу.
Да? Отец,
к сожалению, я в разводе.
А, то есть вы одна вынуждена.
Сейчас я спрошу мужчину, какая атомная нагрузка ложится на вас, собственно. Вы согласны с тем, что сегодня мужчинам сложнее вообще?
Да, мне кажется, что, конечно же, любое время, любая эпоха свои вызовы имеет и тяжести. И сейчас тоже, можно сказать, она в чем-то тяжелая. Но мне кажется, основная проблема того, что, как отец Дмитрий сказал, в основном мужчины ослабли, да, является то, что их воспитывают женщины. То есть у нас после Первой, Второй мировой войны очень многие мужчины погибли, а женщины заступили, стали выполнять мужские роли в школах, педагоги, подавляющее большинство это женщины. И когда классы, где вместе обучаются и мальчики, и девочки, поскольку мы знаем до революции, и в других странах до сих пор остается раздельное обучение, когда все-таки как-то мальчики в своем таком
мужском коллективе,
девочки в женском коллективе, и это как-то все-таки лучше было. А когда женщины часто тоже с трудной, несчастной судьбой воспитывают мальчиков, когда мало детей в семьях, то получается, что пройдя через вот эти 11 лет педагогической системы, да, они выходят такими слабыми, которые мы видим. Поэтому вот мы, например, запустили программу семейного образования, где мы хотим видеть отцов, которые занимаются своими детьми. У нас много многодетных детей. Может быть, это один из выходов.
Как раз отец Дмитрий тоже говорили вы про это, да, что вот то, что проблема в том, что у нас с мужчинами вот эта самая катастрофа, именно потому, что очень многих из них женщины воспитывают, да, без мужского...
Есть такой документ интересный, называется «Манифест коммунистической партии».
Ох, очень интересный документ, да, создан, в свое время многих он
Карл Марксом и Фридрихом Энгельсом. Это принято на вооружение теми людьми, которые захватили власть. Был переворот, и они стали у власти. И они изменили всю парадигму развития России. Что одно из положений этого документа – это ликвидация семьи как таковой, чтобы воспитывал государство. Тем самым женщин всех отправили на работу. С 20-го года массовые аборты. И Первая мировая, и Вторая, и все другие войны по сравнению с массовым убийством в абортах детей – это все детский лепет. Несколько населения страны погибло. И поэтому все семьи превратились в малодетные. Понимаете? И вот настоящий мужчина, он может воспитаться только в семье, начиная от 5 детей и выше.
Елена, вы подтвердите это? Вы как раз, собственно, представляете многодетные семьи в нашей стране?
Алексей вот еще тоже, да? Знаете, я бы вообще, в принципе, хотела бы, ну вот, не хоронить сегодня в студии коня. И так категорично...
Мужчину, в смысле, не хоронить. Ну да, коня, мужчину, в общем, да.
и так категорично не выражаться в сторону всех мужчин и не обозначать все-таки в церковной ограде хороших мужчин, а за ней абсолютных там уже асоциальных отбросов и так далее. И критикуя, предлагай. То есть, если есть какая-то критика в сторону мужчин, то нужны и предложения. Я знаю удручающую статистику сейчас семей с одинокими родителями. 40% семей от общего количества семей в России – это родители одиночки.
Неполные семьи. Неполные либо семьи. Отец одиночка,
да,
либо мать.
Совершенно верно. Угу. Это тенденция. И мы уже говорим о том, что это такая, ну, определенная категория семей. Это да. уже не исключение из да. правил, а это уже такой формат семьи с
огромная
одиноким
группа.
Родителем. Угу. Да, уже мы выводим маму одинокую из позиции жертвы и говорим о том, что это в России становится нормой. Как бы мы не хотели этому противостоять и сколько бы мы ни говорили слов о традиционных семейных ценностях, о традиционной многодетной классической форме семьи, но, увы, вот так. И мамы, одинокая мама – это норма. Сейчас это уже норма. Поэтому все, что касается воспитания мальчика, к примеру, в семье с одинокой мамой, то я считаю, что обязательно в нашей системе образования, школьного образования, должен присутствовать предмет «Этика и психология семейной жизни».
Угу.
Потому что школа наша, она учит абсолютно всему, кроме жизни. То есть детки наши выходят, знают физику, знают математику, сдают ЕГЭ, ОГЭ, а, увы, жизни они не научены. И обязательно, я как мама шестерых детей могу сказать, что у ребенка должны быть заняты руки, ноги и голова. И если родитель не займет эти руки,
все
ноги
органы
и головы,
конечности, да.
правильным руслом, то мы можем говорить о разных последствиях.
Я хочу у клинического психолога нашего спросить все-таки. Вот вообще ваш диагноз, когда вы слышите... Преимущество все-таки это женская фраза, хотя если Дмитрий тут встал на сторону полчища женщин... Нет мужиков. Мужиков-то нет вообще настоящих, нормальных. Вообще беда, беда, беда. Все, ну, дальше я уже понимаю, там все мужики там свой и так далее, да? Что за этим вам слышится, как специалист?
Ну, во-первых, непризнание реальности такой, какая она есть.
Ага.
Слушайте, в реальности у нас огромное количество мужчин работают в спецслужбах и рискуют своей жизнью каждый день, защищая нас там и от терроризма, и от разных других угроз. В реальности у нас молодежь сейчас стремится, не вся, да, но уже начала стремиться в армию. Да? В реальности у нас забиты спортклубы, где мужчины начинают заботиться о своем здоровье, бросать пить. Мы не погибли, мы возрождаемся. Но поэтому не видеть вот это возрождение, на мой взгляд, странно.
То есть все-таки в том смысле, что мужские идеалы и как бы мода на них сегодня, она,
ну,
в обществе
присутствует,
да?
Слушайте, все клубы по единоборствам забиты. Мужики приходят, и они говорят, мы хотим снова бить друг другу морду, мы не хотим, значит, быть женоподобными, как нас учат в западная пропаганда, да? Мы не хотим говорить, ой, бриться это такая мука. Нет, мы хотим быть нормальными мужчинами. И этих нормальных мужчин вырастили женщины. Ну... А вот та категория женщин, которая говорит, нет нормальных мужчин, да? Ну, я, может быть, сейчас вызову какой-то негатив по отношению к себе, но я как психолог всегда говорю, а на себя смотрели? Да? Посмотрите на себя, а где вы накосячили в отношениях, а где вы, может быть, в одном случае не взяли на себя мужскую функцию и разбаловали своего мужчину, что он вместо того, чтобы идти на работу, лег на диван и стал пиво пить. А где вы, может быть, не были ему вот той надежной опорой, на которую хотелось опереться, а были истеричной, двуличной и так далее.
Если бы я не взяла на себя мужские функции, моя семья умерла бы с голоду. Вы знаете, в какой-то момент... Его начал пить раньше.
Личный опыт,
еще раз, я не говорю каждому, да? Я говорю о том, что женщины ведь очень часто своих мужчин балуют. Начиная от детей, перебалуют, заканчивая мужьями.
Ну, а как, если ты
начинают...
его любишь, почему, как же его не баловать?
Что?
Ну, если любовь, это и есть, когда балуешь.
Нет, любовь ее два типа. Есть любовь мягкая и жесткая.
Так.
Любовь – это и ограничение тоже. И если мы перебалывали своего любимого человека, так он, мы этим баловством его растлеваем в итоге.
То есть все в руках женщины, в том числе и крепость мужчины в сегодняшнем обществе получается.
Любовь, еще раз, это не только жертва ради него. Любовь — это когда-то и сказать мужику своему правду. Любовь — это когда-то и не дать ему денег, когда у него этих денег нет.
Ну, понимаете? А почему деньги-то у меня?
Ну, еще раз.
Если
сказать правду, не сказать ему претензию. Вы говорите сказать правду, значит, претензии какие-то
предъявить. Нет, правда и претензии — это разные вещи. Претензия — это ты плохой. Да? А правда — это я страдаю, когда ты такой. Вот это разные вещи.
Светлана, что вы думаете?
Нет,
потому что
в руках простые.
Женщины гораздо больше силы, чем нам это кажется.
Ну вот можно сейчас объединить. Начальная школа, допустим, да, в опоре опять на свой личный опыт. Да, действительно, девочки удобнее, конечно. Они дисциплинированные, они существуют в тех границах, которые играют роль правильных, как их, кажется, девочек. Мальчишки, они совершенно другие, они по-другому постигают мир. И вот эта некая неграмотность с точки зрения, опять, понимания психологии, да, гендерности, ведет к тому, что мальчик подавляется постоянно. Да, он осекается, подавляется, и инициатива его подавляется, мы потом удивляемся, нам кажется, что границы, надо постоянно быть активным и родителем, и взрослым, и педагогом, и очень, ну, образовываться, постоянно образовываться. Мне кажется, вот женщина в этом смысле, конечно, она опять по гендерной принадлежности скоростней, активней, у ей дан природный запас, чтобы держать детей, и это все правильно. И если она умеет распределиться в этом как мать, опять-таки, и как жена, и как мать к мужу, но и как совесть мужчины. Вот это очень важно, какой нравственный должен быть
поддержание
женщины.
Вы против гендера, слова гендер, да.
Половой. Ага, слово ясно. Гендер, оно именно разрушает вообще все наши взаимоотношения,
это,
которые, да, вот оно возникло и начало все разрушать. Это слово.
Что слово такое может гендер? Быть слово, что возможно, такое? Но это я имею в виду половая принадлежность. Девочки не рукоделят. Вот как раз
различаться.
Мы говорим о том, что девочки не научены рукоделить.
Да. Мы говорим,
уроки
девочки, есть
музыкой
мальчики,
позанималась,
там
ножкой их правильно посучила, ты, ну, я имею в виду, что связано с какими-то доп. Занятиями. А я-то помою, я-то сделаю, я-то приготовлю. Тебе это еще потом предстоит.
А еще и слово гендерно-нейтральное,
красивое, интересное
выражение. Гендерно-нейтральное, очень модное сегодня. Сейчас вот говорят, куклу Барби выпустили, гендерно-нейтральная фирма, которая производит много лет. Сейчас вот спрос на нее.
50 видов гендера придется.
Да, да.
У нас это не происходит.
50 видов Барби выпускать.
Нет еще национальной трагедии, тут там.
50 видов Барби — это, видимо, следующий этап. Как раз для того, чтобы у нас тоже мальчики, соответственно, вырастали.
Ты правильно сказала, Елена, что делать? Вот мы можем понять, что нам делать, чтобы возрождать вот это, то, что было здесь.
Дмитрий, что нам делать, чтобы возрождать?
Какие шаги? Давайте распишем.
Вот молиться прежде всего.
Я напишу письмо Путину.
А делать при этом что? Молиться о чем?
Делать. Ну, во-первых, надо подвергнуть остракизму вот эту данность новой семьи. Семью распилили насильно пополам деревянной пилой и сказать, что это норма. Угу. Бог создал другую норму. Иначе откуда взялись два пола? Угу. Зачем? Для только очень важной вещи, которая именуется, во-первых, семья, потому что Бог не сотворил индивидуума при правах. Бог создал семью. Там в Писании сказано, мужчину и женщину сотворил их. Зачем? Ради любви. И в этой любви, как в неком светящемся облаке, рождаются дети. Ребеночек рождается сразу в любовь. Любовь мужская, любовь женская, они имеют разные оттенки.
Мужчина сильный, женщина слабее, да, на вторых ролях в семье?
Женщина не слабее. Она просто во всем ему помощник.
Помощница.
Они одно тело и одна душа.
И разные виды силы, я бы сказал.
Вот, в каком
да,
смысле?
Вот я сказал, мужская и женская. И вот эти две энергии, оплодотворенные Святым Духом, они созидают воспитание детей из мальчиков мужчин, из девочек в женщин.
Ну, уважать как раз, да.
Нет, уважать это, понимаете...
Ну как, уважать из... силу друг друга, мужчины и женщины, мы очень часто...
Да какой уважать?
Небрежны.
Любовь, в ней есть все.
Все. Ну, в подлинной любви, да.
В подлинной же один организм. Мы сливаемся в один организм. Это да. Сейчас вот возникло слово «партнеры».
Это действительно один духовный, да, телесный... Да. Организм.
Наверное, он как раз на этом у нас и строятся многодетные семьи, да, раз уж они многодетные на протяжении многих лет, то именно на этом принципе, да, они вот стоят, да, Алексей.
Кажется,
вот
что, ваш опыт. Это не принцип, это есть данность нам от Бога.
Закон.
Но этому в школе не учат. Понимаете,
думаете,
ничего. В нашей школе нет даже домоводства.
Мне кажется, что школа как раз очень хорошо, что затронули эту тему. Она вот за эти 10-11 лет, она убивает вообще какие-то реальные навыки, да? То есть дети не учатся реальной жизни, каким-то реальным вещам, а они изолируются в отдельном помещении, ну, можно сказать, в чем-то напоминающем тюрьму, такой изолятор.
Вы как-то очень резко на школу все-таки нам
возраста, можно
давите,
я закончу?
Алексей.
Одного возраста, да, они изолируются в таком, в неком помещении, да, и они оторваны от какой-то реальной жизни. Поэтому они выходят после этого, девочки не умеют заниматься женскими какими-то вещами, мальчики мужскими. И главное, что система сама вот образования, мне кажется, ее нужно поменять, наполнить новым смыслом. Она подавляет вообще какую-либо самостоятельность, какое-либо творчество в плане нахождения правильных решений, стратегий, в первую очередь для мальчиков.
Ну, давайте мы про школу в другой передаче поговорим. У нас все-таки нет сегодня учителей для того, чтобы вам оппонировать. Елена, секундочку. Я хотела бы именно про многодетные семьи спросить. А вот про принцип, который отец Дмитрий говорит. Он,
ну, батюшка, вот, когда вот он рассказывал, я прям вся растаяла. Так приятно это слышать, так приятно вот даже представить, что
это,
бывает...
Боже, вы не думаете, что это я сочинил?
Бывает такое на земле, наверное.
Бывает.
Ну, в сказках.
Да,
но
вы знаете, сейчас просто вот простой пример. В ассоциацию обратилась женщина 9 детей, кровных детей, рожденных от одного мужчины, от одного мужа, из Новороссийской женщины, Краснодарский край. А муж не платит уже в течение 5 лет алименты. Его долг по алиментам 1 000 000 рублей. А, значит, общее количество субсидий и пособий, которые женщина получает на всех 9 кровных детей, 7 000 рублей. 7 000 рублей в месяц, ну, соответственно, порядка 80 000 в год. Да, не будем сравнивать сейчас с приемными замещающими семьями, да, которые получают, родители которых получают полноценные заработные платы и все остальные моменты. А все-таки хотелось бы сакцентировать внимание на градусе мужской ответственности. Да, вот даже алименты, то есть какая функция у мужчины? Это защита того, той ячейки, той семьи, которую он создает с любимой женщиной. Это обеспечение, да?
Ну, в Писании сказано, питает и греет
да.
ее.
А сейчас гражданский брак. Что делает с нашими семьями гражданский брак? Он полностью лишает прав женщину, которая остается чаще всего мамой-одиночкой, уже выходя из гражданского брака, да, и лишает ее возможности получения половины там нажитого имущества и так далее. То есть это пагубная такая масштабная лавина, которая обрушилась сейчас.
Женщина сама идет на это осознанно?
Конечно.
Да, это ее ответственность?
Это неосознанно, понимаете? Неосознанно.
Если она живет гражданским браком.
Сейчас это норма. А ей никто не объяснил, что такое гражданский брак.
А твоя голова-то есть у нее? Почему она
не норма, потому что
гражданский брак это будет...
норма, потому что так живет большинство.
Ну и что?
А для этого и нужны предметы, конечно.
Давайте мы слово «норма» возьмем в кавычки такие большие и крупные, чтобы все понимали, да, что это норма очень условная. Просто это сегодня распространенное искажение того, как
никем
должно
не запрещенное.
Быть.
Итак, я просто некую преамбулу, то, что я говорю не то, что я за 40 лет придумал, я вот 40 лет думаю над этой темой, а как выходить сейчас. Вот в литературной газете когда-то была полемика, если бы директором был бы я. Я бы специально подсчитал всех мальчиков, ну и девочек, разумеется, которые растут вот в этой половинчатой семье.
В неполной семье?
Да, неполной. И построил бы столько кадетских корпусов, чтобы хватило на всех. Угу. Где была бы программа для мальчиков, где из них воспитывают мужчин, таких, которые у нас в спецслужбах. Отобрать лучших офицеров, лучших, и жалование в два раза больше дать, и они будут как папы, не отрываясь от мамы.
Как же. Не отрываясь от мамы, если кадетский корпус?
Не отрываясь, каким образом, в воскресенье они возвращаются к маме и на все каникулы.
Но это интернат. Это то, что советская власть хотела сделать.
Тут у нас безвыходное положение. Они должны увидеть мужчин, как они ходят. Они должны знать дисциплину, строевой и так далее. И там уже проводить с ними исследования, работу, воспитывать и смотреть по талантам. У этого художественный талант, потом направляем его в художественное училище. То есть эти офицеры должны их изучать как своих детей. Это первое. Второе. Во всех школах, которые есть у нас государственные, немножко частных, обязательно ввести первый урок на все 11 лет, дифференцированно к каждому возрасту, учитывая возрастную психологию детей. Начальная школа совместная, с 5 класса раздельная, а на переменках мальчики и девочки вместе.
У вас уже прям целая программа,
да,
сейчас, Дмитрий, написана по
потом
гендерному половому воспитанию
вернуть
детей.
Мужчину в школе. Так, для женских школ классная дама, и по некоторым предметам женщина может и географию, и биологию преподавать, а в мужской школе мужчины. А для этого им нужно жалование, такое, на котором мог кормить и свою семью.
Позвольте, мы обсудим ваше предложение,
вот
потому что очень интересно.
На части программы.
Такие тезисы, да.
Программа
что
спасения
скажете,
нации.
Дорогие друзья,
я ребенка не отдам.
Не отдадите.
Вот на неделю не отдам. Чтобы вечером приходил домой. Я не могу, я мать. То есть, он у меня уже взрослый, слава богу.
А вы просто никак, не доверяете
такого
рода системе, да, или что?
Сейчас 24.
И не отдам.
Ну, я уже не отдала.
Уже
я
просто,
не смогла.
Уже
я поздравляю.
Просто, да.
Вот и будет маленький сынок.
Ну вообще нет, не получился, наоборот.
А я хочу заметить, что это плюс-минус происходит. Ведь военные училища сейчас открываются. Да, если там 20 лет назад закрывались, сейчас прям массово идет открытие вот этих кадетских.
Вы говорите слово «массовый». А какой процент от мужского населения в вашем массовости?
Ну, видите, кто хочет, тот попадает. Кого мама отпускает, тот попадает. Ну, кто стремится, Михаил Васильевич Ломоносов пришел в лаптях, да, потому что стремился, и так далее. Вот, поэтому кто стремится, попадает. Ну, есть сейчас возможности. Может, их не настолько много, но я бы не стал, знаете, в гроб ложиться, крышкой накрываться, что все плохо. Нет, происходят изменения. И мужчина, я не знаю, как за пределами МКАД, но в московских школах вполне приличные зарплаты, на которые мужчины могут
приходят,
себя...
Приходят, кстати, да, у меня многие однокурсники сегодня с дипломами политологов приходят работать в школу,
да,
московские учителями,
отлично,
и очень довольны. Светлана, а
что-то
вы,
происходит.
Как вам вот программа «Отца Дмитрия», вы, в отличие от Елены, готовы были бы отдать сына в кадетский корпус?
В
или
интернат
вы
нет,
в интернат
но
нет.
Найти возможность, чтобы мальчика воспитывал в учебном процессе педагог-мужчина, да.
А почему в интернат?
Тренер, это может быть тренер, это могут быть группы технической направленности, где ты выбираешь опять по психотипу,
да,
но это
да,
осознанное
да.
материнство.
Да.
Ты выбираешь человека,
да.
который, как тебе
вот
кажется, может быть, я не знаю, из окружения семьи, из родственников, который может как-то взять на себя эти обязанности, утраченные, к сожалению,
вот
тобой и твоей семьей.
Смотрите, да, к сожалению, одиноких мам. Вот мнение отца многодетного меня.
Сдам ребенка в интернат.
Отдам с радостью военное училище, с удовольствием отдам.
Мы говорим о возрасте уже
после
16.
Хорошо, кадетский корпус, пускай будет в 10 лет, 12, отдам с радостью.
Есть кадетские корпуса, где дети возвращаются домой
есть.
На ночь.
Да, спасибо.
Да.
Почему? Потому что я мужчина. Вот в чем проблема, видите?
Ну, почему? У меня есть много подруг, одиноких матерей, которые своих мальчиков, понимая, что в ближайшие годы там, ну, они не видят вокруг себя возможного мужчины, отца
да,
этому
да,
ребенку,
да.
они отдают именно в интернаты.
Да, если, чтобы личную жизнь свою устраивать.
Нет, отдают. Вовсе нет. Нет. Они просто многие. Понимают то, о чем говорит отец Дмитрий, о чем вот у нас сегодня прозвучало это мнение, что и мальчику нужна мужская среда, категорически конечно. Нужна мужская среда, которую ни она, ни бабушка не это могут нормально. Ему обеспечить, этому
а вот
мальчику.
Такие вещи, когда я не отдам, это скорее забота о себе, чем о сыне. Вот это эгоизм.
Знаете, это не отдам.
Вообще это,
что хотите думать?
Это большой вопрос.
Я ребенка своего не отдам.
Все-таки вот такой радикальный подход. Всех взять под одну гребенку, всех в интернаты.
Нет, ну как почему? Во-первых, всех, кто некоторые живут, из них уже больны сколиозом. У некоторых уже один глаз почти ничего не видит.
Ой,
поэтому, да, поэтому не беспокойся о всех.
Вы знаете, но есть же
но
можно
найти... если мы хотим спасти нацию, то надо этим заниматься.
Совершенно верно.
Есть мальчики, которые от природы уже, ну вот, такие, как их называют иногда теперь, ботаниками, или сокращенно ботами. Вот. Ну и что ж, ему будет там трудно.
Ну вот в том-то и дело. Мужское общение, мужскую компанию можно найти и на секциях, спортивных секциях.
Все, кто желает. У меня был такой опыт. Я 5 лет руководил детским домом, где были дети убитых на войне офицеров, а мамы многодетные. Специально запросил ГУК нашей армии, вот дайте список. И вот эти мальчики, мы их воспитали, они на каникулы ездили, причем из разных регионов, домой. Никто не стал ни наркоманом, ни... многие в институты поступили.
Они создали семью. Вот самое главное, чтобы мужчина создавал
сейчас
семью.
Сейчас анекдот расскажу.
Давайте.
Моя дочка была заместителем директора этого детского дома. Она говорит, пап, мы воспитываем настоящих мужчин. Я говорю, я знаю. А с чего ты решил? А он приехал на летние каникулы и женился. И у него уже жена беременная. Я говорю, правильно, мама.
Вот вам мужчина, Алексей.
Мне кажется, что еще к этой программе, которую предложил отец Дмитрий, можно добавить еще некоторые аспекты, как, например, ориентация, изучение опыта тех очагов вообще, где еще сохраняются настоящие мужчины. Это не только внутри церковной ограды, как здесь говорилось, но, например, в Чечне. То есть, вот, насколько я слышал, там нет вообще сирот. То есть, например, это не только даже традиционные христиане, но и мусульмане, иудеи, другие традиционные конфессии. Мне кажется, что нельзя недооценивать фактор именно глубинной мотивации верующего человека. Потому что, чтобы иметь большую семью, нужно очень много жертвовать своими интересами. И для этого нужна очень серьезная мотивация, которая, глядя в современный телевизор, человек никогда этого не захочет. Поэтому вот изучение регионов Северного Кавказа, каких-то традиционных русских сел где-то.
Нашу русскую историю. Вот.
Еще очень важный пункт, это то, что у нас пустующие деревни, то, что заброшенные целые поселения, и вот если мы из этих мегаполисов не вернемся на природу, на землю, то ни о какой многодетности, возрождении традиции речи быть не может.
А вот еще один аспект. Мы говорим про воспитание, это вот важный момент. А вот если про уже существующую полную семью, где есть и муж, и жена, и мужчина страдает, собственно, тем, о чем, что у нас незримо в воздухе, висит инфантилизмом, да? Он заведомо там слабее, менее ответственный, и вообще на вторых ролях. Как в этом случае, отец Дмитрий, вот вас хочу спросить, исполнять, правила, да, закон о том, что женщина должна быть именно помощницей мужа, а муж, собственно, не способен вести семейный корабль по нужной линии?
Я считаю, что если женщина для себя выбирает путь семейный, то она должна искать мужа научно.
Как так, искать мужа?
По велению сердца. Потому что у нас институт сватовства с 17-го года начал разрушаться. И к 30-му он был полностью уничтожен. А женщину превратили в ломовую лошадь. Она теперь везет 2 ваза. Первый – это на производстве, и надо все время там работать. Потому что раньше мужчина, он мог прокормить семью из 12 детей. А теперь он ничего не может. Ему платят такую же мизерную зарплату, как и женщине. Вот. А второй у вас – это семья. Она и за хозяйством должна, и за уборкой, и за готовкой, и за мытьем посуды. Вот. А мужчине что остается? Лежать. И вот действительно.
То есть женщине нужно искать заведомо себе такого мужа, чтобы не попасть в эту ловушку инфантилизма.
Мало того, что любящий, и любовь воспринимает не как одни поцелуи, а который ей слово дал.
Михаил, а что вы посоветуете в такой ситуации?
Ох, я посоветую все-таки женщине не брать на себя ответственность, да, мужских вот этих дел. Да? Если мужик отказывается обеспечивать семью, значит, женщине не стоит это делать за него. Это риск, это страшно, и современной женщине хочется вскочить на лошадь и побежать тут же зарабатывать деньги, если мужчина этого не делает. Но он тогда и не сделает этого точно.
Что, садиться в переход, просить милостыню?
Нет, зачем? Садитесь рядом с этим мужем
и голодайте.
И в том числе. Да, вот твои дети голодают, посмотри.
А если так, на него это никак не действует вообще?
Если не действует, он уйдет.
Чтобы она это узнала... За год до свадьбы хотя бы.
Ага, все-таки заранее вычислила бы это.
Я говорю, научно посмотреть.
А как это научно, отец Дмитрий? Как можно себе научно найти жениха хорошего?
Вот посмотрите, красивый, высокий, широкоплечий, улыбчивый, курчавый и на гитаре играет. Так?
Это наука?
А где ты работаешь?
Ага.
Ой, я пока нет, я ищу. А потом посмотреть, как он беседует с мамой. А какие, мамочка, вы знаете, он ему 24 года, он не знает, кем ему быть. Как Евгений Онегин. Дожил до 24 годов, ничем заняться не успел.
Он работает.
Ну и на родителей, конечно, надо смотреть.
Ну, вот ваш работает, значит, у нас проблема в стране решена.
Смотреть на родителей, то есть на маму прежде всего, видимо,
на маму,
да?
И папу, вот, и на наличие папы.
Мама жениха – это вообще такая вот
посмотреть на комнату,
да?
Узнать, кто ее убирает.
Ага.
Посмотреть у папы, спросить, как часто он ходит в магазин, какие у него обязанности. Ага. Можно ему доверить купить творог и сметану или только картофель?
Светлана, чего вы так лукаво улыбаетесь?
Идеальная модель. Какое количество женщин останутся у нас... Даже без права попробовать семейную жизнь.
Если они обнаружат
осознанность. А можно я скажу?
Да, сейчас, Светлана.
Но тогда есть право на осознанность. То есть, если ты все это увидела, поняла, осознала, зафиксировала и сказала, хорошо, вот это я принимаю, это я понимаю, это я попускаю, это я компенсирую, а вот с этим я буду бороться. И целенаправленно ты тогда уже окунаешься. Ну, я смеюсь, я со смехом. Конечно, нет.
Сейчас про любовь.
Замуж за коллегу.
Вот так. Вот так. Которая духовная.
Отец Дмитрий, а любовь где?
Как, любовь она не меняет.
Или невозможно любить такого, который инфантилен на самом деле на старте?
Любовь, она разобьется о быт, как сказал Владимир Владимирович Маяковский. Понимаете? Она убьет женщину. Женщина существует для того, чтобы мужчина ее носил на руках.
Ну, вот. Нужно спасаться.
Вот она для чего женщина-то. А не для того, чтобы быть ломовой.
Отец Дмитрий в нашей студии вывел новый смысл рисования женщины.
Да.
Отец Дмитрий, спасибо вам еще раз большое
за здоровье, за ваши формулировки. А не быть ломовой лошадью.
Угу. Нет, ну,
какая там любовь? Вот я смотрю, идет женщина, у нее сзади коляска, глаза потухшие, шапка вязаная сползла на лоб. Я понимаю, что происходит с первого взгляда. А настоящий мужчина наймет ей гувернантку
вот
и повариху,
вот.
И шофера.
Елена, она не спасется тогда.
Елена,
лично женщина взяла на себя мужскую функцию, потому что мужчина начал от нее отстраняться и ее отодвигать? Или мужчина начал отстраняться от своих основных функций, потому что женщина начала набирать обороты как феминистка?
На позиции, которую ему приготовила своим воспитанием его мамуля.
Стереотип.
Ну, то есть стереотип женщина должна распознать. И если каждая женщина вернется к седьмой заповеди, которая звучит так, дорогие наши телезрители, не прелюбодействуй, тогда каждой женщине выстроится очередь из 20 мужчин.
Ой, батюшки.
И она будет выбирать. А так как женщину только помани, она уже все трепещет, как птичка или рыбка, и начинает.
Отец Дмитрий, сейчас, секундочку, у меня просто куча есть подруг знакомых, которые ну вообще даже близко не прелюбодействуют, даже близко. У них все чисто.
Они выстраиваются в очередь, чтобы прелюбодействовать.
А очереди нету как-то.
Слово каждое, понимаете? Это такая идеалистичная.
А, то есть вы поняли, отец Дмитрий.
Есть исключения, будут пользоваться популярностью те, кто прелюбодействует.
Отец Дмитрий, да.
Да, потому что конечно, вот эти маменькины сынки, они бросятся к женщинам, которым 50. Вот у меня недавно один маменькин сынок, у кого самого трое. Он ушел, или четверо. Нет, трое, наверное. И ушел к другой и женится на ней. Вот ему 40, ей 50. Угу. Вот женится на маме. Потому что хочет, чтобы кушать, чтобы все было дома чисто.
Ой,
а он будет есть на мотоцикле.
Тяжкая какая история-то.
Да, обыкновенная. Угу. Вы называете своих подруг. Я называю тех, кого сам видел и знаю с детства.
Я прямо, знаете, вот мне вспоминается фраза Омара Хайяма знаменитая, что уж лучше голодать, чем что попало есть, уж лучше быть одним, чем вместе с кем попало. Это просто вот иллюстрация к тому, о чем отец Дмитрий говорит.
В том-то и дело.
Могут сговориться всем и действительно попробовать год хотя бы не прелюбодействовать. И может быть тогда только всем. Нельзя никому штрейкбрехерством заниматься.
Знаете, кроме нас, вернее вас, троих, еще много женщин в Москве.
Нам нужно, видимо, учредить ассоциацию непрелюбодействующих женщин, судя по всему, национальную при этом для того,
чтобы... А еще лучше смотреть поменьше телевизор. Вот, больше, так сказать, ходить в церковь, да, читать правильные книги. Вот, и главное, чтобы было много детей. Тогда мы вернемся, как 100 лет назад, когда русская семья была самая крупная в Европе. У нас было 8, да, батюшка, детей, по-моему, в среднем.
В среднем, да.
И нас никто не мог остановить, не победить. И мы дошли до Аляски, и до Калифорнии, и так далее. А сейчас мы, наоборот, хлопаемся.
Почему победили?
Так в итоге, знаете, почему победили? Вот
остаток был еще силы.
Я могу объяснить.
Чем вместе с кем попало. Все-таки
это анархоядно.
Семья – это работа. Семья – это труд. Всегда легче быть одной. Всегда легче не родить, чем родить и воспитывать. Всегда легче родить одного, а не пятерых, шестерых и семерых. То есть надо подходить к этому с позиции все-таки, что семья – это работа, совместный труд. И вот про средства массовой информации. В нашей стране, как и в любой другой стране, все можно сделать модным. Все, что касается средств массовой информации, обязательно нужно пропагандировать и популяризировать традиционную русскую семью. Обязательно нужны госзаказы на семейные фильмы, популяризирующие семью, которые были в советские времена.
Да, еще какие.
В общем, все можно сделать популярным, все можно сделать модным. Так вот, давайте делать модным основополагающее семью.
Группировка «Ленинград» набирает больше всех оборотов.
Что самое модное сегодня?
Группировка «Ленинград», «Шнур», да, который поет матом, тем самым занимаясь мейнстримингом, как сейчас говорится, матом, делая его приемлемым. Насколько я знаю, он находится в Совете по культуре в Госдуме. Его туда кто-то пригласил. Он один из тех, кто определяет судьбы нашей культуры. И никогда не было мат поставлен на такую высоту в нашем обществе и так стал приемлем, как благодаря деятельности вот этой группы. И для того, чтобы с этим конкурировать, нужно очень серьезно поменять вообще сверху донизу всю систему.
Мы опять говорим о социальности. Как база, как основа, да, мы говорим о социальной... С чего начали, собственно, к тому и приходим. Хочется продолжить. Но ведь мы говорим все время немножечко о труде, который связан с бытом, материей, психологией, духовный труд в семье. А вот эта вот раненность кого-то из нас, это разве не возможность чему-то научиться?
Раненность в каком смысле?
Ну, бывает, мы же все с изъянами, мы никто не из идеальных семей, да? И мы, осознавая что-то, что является, возможно, трудностью, путами или с твоим минусом, принимая это в себе, если ты хочешь вступить в семью, ну, как мне кажется, ты хочешь попробовать другую модель. Ты ведь входишь в семью с желанием создать другую модель, в надежде, что у тебя получится. И мужчина без женщины раскрыться не может, и женщина без мужчины раскрыться не может. Это иллюзия, что я одна, отдельно, в норме неполной семьи, что-то из себя буду представлять как женщина. Только в постоянном взаимоотношении.
Как,
я в этом
как
уверена.
Раз семья это и корректирует, отец Дмитрий, да? Вот то, о чем Светлана говорит. Можно же через семью вылечить какие-то свои там, недостатки?
Корректирует в семье любовь. Которая в ней живет, как пламя. Понимаете? Она вот это тот очаг, на котором и пища жарится, он же и греет дом. Вот. Но помимо пропаганды должна быть контрпропаганда.
То есть...
Нужно всю мерзость, которая у нас льется из ящика ТВ, убрать. Все эти «давай поженимся», «Дома 2, 3, 4, 5», потом все кинофильмы, где постоянно разводы, аборты. Надо убрать, это сорняки, иначе на нашем огороде ничего не вырастет. А люди, которые стоят во главе этих прекрасных
медиакомпаний,
их интересуют только деньги.
И
поэтому
спрос.
И шнуры всякие, портянки, вот они начинают влиять на общественное мнение. А мы должны давать качественный продукт.
Альтернативу.
Все это, или, например, там звезды говорят. Ну мы что, халдеи, что ли? Нам что, 3500 лет, и мы как планета куда пойдет? Овны какие-то, они диктуют нам нашу жизнь. А мы вообще здесь ни при чем.
Извините, все-таки вот такой запрет и цензура, к сожалению, в современном мире вызовет, наоборот, повышенный интерес. А мне кажется, важна не вот такая, не гигиена информационная, взяли все и запретили. Важно толкование давать. И вот человек, который первый ребенку дает толкование того, что ребенок видит на экране телевизора или компьютера, да, это его родитель.
Такое вот. Было в истории. Одна бабушка учила своего внучка словам, которые никогда нельзя говорить.
Важно
это
еще
надо
раз
изъять
толковать.
Из культуры.
Мы не сможем.
Государство финансирует вот эти антисемейные программы.
Пусть государство тоже неоднородное, надо понимать. Там есть и враги России,
безусловно,
и оно неоднородное. Поэтому еще раз, если мы на уровне семьи будем толковать, вот если запрещать и говорить, телевизор выбросили, все, его нет. Ребенок увидит у соседа, в смартфоне, в школе и так
да,
далее.
Дети сейчас не смотрят,
а вот если мы будем толковать, если мы будем говорить, вот смотри, вот это есть. Но это плохо потому что и потому что.
Ну и, да? Конечно, нужна альтернатива хорошая, да, то есть красивые,
плюс
положительные примеры,
несомненно.
Как вот, например, опять же, многодетные
вот
семьи.
Я считаю, вот у меня есть уже и партия старших детей, которые сейчас учатся в высших учебных учреждениях, партия младших, и я уже могу сказать об эффекте. Воспитание – это не диктовка, это не книжки, это... Воспитательным процессом является живой пример. И все. Как бы мы не привносили извне то, что мы хотим увидеть в наших детях, дети все равно будут писать с нас. Они являются продуктом того стереотипа семьи, в котором они выросли. И все. И точка. Можно немножечко откорректировать это. Но
есть
все-таки...
еще одна модель, когда они отталкиваются от этого стереотипа. Говорят, я так не буду.
Вот.
Да? Да. Так тоже бывает.
Ну, это если ты подаешь плохой пример.
Но видимо, и все-таки внутри, да? Подсознательно, этот ребенок, это продукт вот той семьи, в котором он провел свое детство, отрочество, юность.
Знаете, тут прям напрашивается такой финальный вывод для нашего разговора, что если мы хотим воспитать настоящих мужчин, которые могли бы быть достойной опорой для настоящих женщин, то каждому из нас, уже взрослым людям, да, в своих собственных семьях или в тех семьях, которые у нас есть, в которых мы сегодня живем, нужно все-таки вспоминать про свои не гендерные, но половые роли, данные нам Богом, да, роли того пола, который нам дан Творцом, и быть настоящими мужчинами, нашим мужчинам, и нам, женщинам, быть настоящими женщинами. Это была программа «До самой сути на Спасе». Всего вам доброго.